Глава восьмая. Сыщик Улисс и сыщик Берта. Рысь Жозефина Витраж жила в двухэтажном доме недалеко от центра города. Кроме нее, в доме обитали горничная, кухарка и младшая сестра Жозефины, Анжела. Отношения между сестрами сложились непростые. Жозефина полагала, что как старшая сестра она обязана жестко контролировать каждый шаг легкомысленной и ветреной Анжелы. Тот факт, что Анжела уже давно нелегкомысленна и почти что неветрена, Жозефина полностью игнорировала, как и то, что младшей сестре подобная опека может надоесть, и тогда начнутся сложности. И они непременно бы начались, если бы ранее не появилась иная проблема. Именно из-за нее Жозефине и понадобились услуги сыщика Проспера, которого она ждала не раньше, чем завтра.
«Прибыли лис Проспер и лисица Антуанетта», —
сообщила мышь горничная. «Не может быть. Сейчас?»
«Да. Прикажете впустить?»
«Что за вопрос? Разумеется». Горничная выглянула за дверь.
«Прошу вас».
В гостиную вошли лис, опирающийся на зонт, и юная лиса. Жозефине на мгновение показалось, что Антуанетта слишком молода, чтобы быть помощницей знаменитого сыщика. Зато сам Проспер ее очаровал. Импозантный, самоуверенный лис с умными, насмешливыми глазами. Ах, похожие глаза, принадлежащие молодому рыси-лейтенанту, когда-то свели девчонку Жозефиночку с ума. Такая старая история. На Жозефину Витраж нахлынули воспоминания, почти сразу прерванные Проспером.
«Добрый день, госпожа Витраж. Я вижу, ваши мысли заняты чем-то важным. Если мы не вовремя, скажите».
«Что вы, что вы!» Жозефина поднялась с кресла и подошла к гостям. Ее восхитила догадка Проспера о ее мыслях. «Вот что значит сыщик. Дедуктивный метод не иначе.
Я очень рада вашему появлению. Правда, я думала, вы приедете завтра».
«Понимаю», — кивнул Проспер. «Но, видите ли, наш поезд поспешил».
«Что?»
— не поняла Жозефина.
«Мы тоже удивились. Знаете, привыкаешь к тому, что поезда опаздывают, но чтобы поезд отправился раньше расписания, да еще на целый день, это необычно».
«А часто такое происходит?» — изумилась сбитая с толку Жозефина.
«Не очень. Это был первый раз».
«Я немедленно распоряжусь выделить вам комнаты», — засуетилась Жозефина. «Но где же ваш багаж?»
«О, не беспокойтесь, мы остановились в гостинице».
«Как в гостинице? Но,
поверьте, так будет лучше. Мы ведь не хотим привлекать внимание преступников к вашему дому, не так ли? Лучше привлекать его к гостинице. Вы когда-нибудь слышали о конспирации?»
«Да,
это она».
Жозефина обратила внимание на зонт в правой лапе сыщика. «Ой, а разве горничная не забрала у вас зонт в прихожей? Безобразие».
«Нет-нет, не ругайте ее. Она хотела его забрать, но я не позволил».
«Почему? Уверяю, у меня в доме вам дождь не грозит», — сказала Жозефина и засмеялась, довольная собственной шуткой. Но сыщик даже не улыбнулся.
«Зонт совершенно необходим, уверяю вас. Без него расследование просто невозможно».
«Без зонта?»
«Да, без зонта».
«Ну, вам виднее, конечно. Прошу вас, рассаживайтесь».
Улисс и Берта, а это были, разумеется, они, уселись в предложенные кресла. Надо отметить, что у Жозефины не мелькнуло и тени сомнения, что сыщики не те, за кого себя выдают.
Она до сих пор видела Проспера и его секретаршу только на фотографиях, а эти лисы так похожи друг на друга, как и все псовые. Нет, ей, разумеется, чужды видовые предрассудки, но все же у кошачьих побольше индивидуальности. Жозефина гордилась тем, что принадлежала к кошачьему роду, причем к лучшим его представителям — рысям. О том, что представители других видов могут считать иначе, она и не задумывалась, ведь была воспитана в правильных кошачьих традициях.
«Итак», — Улисс сделал многозначительную паузу, — «у вас что-то случилось».
Жозефина собралась снова восхититься проницательностью сыщика, но тут же вспомнила, что сама же его и пригласила, и вряд ли бы сделала это, если бы ничего не случилось.
«Что же, мы вас слушаем». Лис закинул одну заднюю лапу на другую и кинул взгляд на помощницу. Та мгновенно вытащила из сумочки блокнот и ручку и приготовилась записывать.
«Понимаете,
— неуверенно начала Жозефина. «Дело это семейное, деликатное, касается моей родной сестры».
«Конечно, должен быть очень серьезный повод для приглашения детективов нашего уровня»,
— важно заметила Берта. Улис еле заметно ухмыльнулся.
«Да, да», — согласилась Рысь. «Серьезный, очень.
Если я правильно понимаю, у вас проблемы с сестрой», — сказал Улис. «Сестра, разумеется, младшая».
«Да? А как вы догадались?»
Вместо ответа Улис лишь снисходительно улыбнулся. Жозефина смущенно продолжила.
«Видите ли, моя сестра, хоть уже довольно взрослая, особо легкомысленная и ветренная. Я, конечно же, ее опекаю, опекала».
Глаза госпожи Витраж увлажнились. «Ну, зачем же сразу предполагать худшее?» — утешительно сказал Улис. «Не нервничайте, ваша сестра обязательно найдется».
Бедная рысь сконфузилась еще сильнее.
«А откуда вы знаете, что она пропала?»
Вместо ответа Улис лишь сочувственно вздохнул. Причем сочувствие явно относилось не к пропавшей сестре Жозефины Витраж, а к ее мыслительным способностям.
«Разумеется, он знает, ведь он же сыщик, слава о наблюдательности и аналитическом мышлении которого опережает его самого».
«Кстати, думаю, не ошибусь, если предположу, что у вашей сестры, госпожа Витраж, есть...»
Берта сделала долгую эффектную паузу.
«Имя?»
«Да», —
растерялась Жозефина, которая предполагала услышать от сыщицы что-то более существенное.
«Ее зовут Анжела?»
«Анжела Витраж», — Берта записала имя в блокнот. «Очень хорошо».
«Анжела всегда раньше меня слушалась», — продолжила рассказ Жозефина. «Но с какого-то момента мне стало казаться, что она что-то скрывает. Видите ли, у нас несколько раз были конфликты. Понимаете, сестре казалось, будто я ограничиваю ее свободу тем, что контролирую ее поступки. Решаю, с кем ей видеться, а с кем нет, куда ходить можно, а куда нельзя. Она не хотела понимать, что я обязана сделать из нее достойную рысь».
«Молодежь», — понимающе вздохнул Улис.
«Я сама была такая», —
добавила Берта. «Все мы в молодости делаем глупости», — согласился Улис.
«Позвольте, позвольте», — возмутилась Жозефина. «Я никогда не делала глупостей».
«Ну, вы же рысь», — с уважением заметил сыщик.
«Вас происхождение обязывает», — пояснила помощница. «Но не будем отвлекаться», — сказал Улис. «Итак, вам стало казаться, что Анжела что-то от вас скрывает. Почему вы так решили?»
«Она стала мне врать. Говорила, что уроки у репетиторов идут 3 часа, но на самом деле только 1,5. Я узнала об этом случайно. Так где же она пропадала остальные 1,5 часа?
Или, вернее, будет сказать, с кем?» — заметил Улис.
«Да, и это куда тревожнее. Мне она ни за что не согласилась сказать. Кончилось тем, что я запретила ей выходить из дому, а репетиторов приглашала к нам. Анжела поначалу скандалила, объявляла голодовку, угрожала. В общем, вела себя неподобающе для достойной рыси».
«Кошмар», — согласился Улис.
«Даже не верится», —
поддакнула Берта, продолжая что-то черкать в своем блокнотике.
«Такой стыд»,
— с горечью признала Жозефина.
«Надеюсь, это останется между нами».
«Ну, разумеется», — Улис выглядел оскорбленным.
«Вы нам не доверяете?» —
поразилась Берта и написала в блокноте. «Она нам с Проспером не доверяет».
«Простите, пожалуйста, я не хотела вас обидеть, но поймите меня правильно. Честь семьи...»
Взмахнув лапой, Улис прервал Жозефину. «Извинения приняты. Продолжайте, прошу вас».
«Так вот, месяц назад Анжела стала вести себя как кроткая овечка, а однажды даже заявила, что я была права, а она ошибалась. И она очень рада, что я настояла на своем.
У меня уверенность, переходящая в предположение, что госпожа Витраж-младшая была не вполне искренна в своих словах», — сказал Улис.
Пока Жозефина пыталась мысленно разобраться, что значит «уверенность, переходящая в предположение», Берта добавила:
«На нашем профессиональном языке это называется усыпить бдительность. «Хотя некоторые детективы предпочитают говорить «ввести в заблуждение», — уточнил Улисс. «Но мы выбираем первый вариант», — заметила Берта. «Как и все великие сыщики в мире», — объяснил Улисс и обменялся с помощницей многозначительными профессиональными взглядами. «Поэтому, госпожа Витраж, если вы услышите от какого-нибудь детектива фразу «ввести в заблуждение», сразу начинайте сомневаться в его компетенции», — предостерегла Берта. «Помните, только усыпить бдительность», — Улисс назидательно поднял указательный палец. На бедную, совершенно растерянную Жозефину было жалко смотреть.
«Да, теперь я понимаю. Анжела ввела меня в заблуждение, усыпив мою бдительность. Я ей поверила и ослабила гайки, позволив иногда выходить погулять в парк. А неделю назад она пропала».
На глазах Жозефины снова заблестели слезы. «Как именно?» — спросил Улисс.
«Ушла погулять в парк и не вернулась. Бедная, милая Анжела! Ах, мерзавка! Она сбежала от меня!»
Похоже, Жозефина никак не могла определиться в своем отношении к сестре.
«Найдите, найдите ее! Денег мне не жалко, ведь на карту поставлена честь семьи. Собственно, поэтому я и не хотела обращаться в полицию. Вы же понимаете, огласка нежелательна».
Последняя фраза очень не понравилась обоим сыщикам. Создавалось впечатление, что пресловутая семейная честь госпожи Витраж дороже судьбы сестры. Огласка ей нежелательна, видите ли. А о том, что каждый день на вес золота, она и не думает. Но, как бы то ни было, игру следовало продолжать.
«Что ж, давайте поразмышляем», — произнес Улисс, после чего совершил действие, бесконечно удивившее Жозефину Витраж.
Встал с кресла, раскрыл над головой зонт и принялся задумчиво расхаживать по комнате. Поведение же Берты повергло и без того потерявшую способность соображать рысь в самый настоящий шок. Лисица достала из сумочки бокал и платок, которым стала этот бокал протирать, и тоже с очень задумчивым видом. Жозефина решила ничего не спрашивать, на всякий случай. В конце концов, она же не знает, как на самом деле у знаменитых сыщиков принято вести расследование. Лучше она будет сидеть молча и тихо бояться, не сошли ли ее гости с ума. А спектакль, разыгрываемый детективами Проспером и Антуанеттой, объяснялся просто. В процессе обсуждения предстоящей операции под кодовым названием «Сыщик Улисс и сыщик Берта» Улисс заметил, что у каждого знаменитого сыщика должен быть атрибут. Трубка, скрипка или еще что-нибудь. Такой предмет помогает детективу сосредоточиться на обдумывании версии. В качестве подобного атрибута Лис выбрал зонт. А Берте после некоторого раздумья был предложен бокал, который в процессе мыслительной работы следует машинально протирать. Берта заметила, что сыщик, разгуливающий по дому с зонтом, и сыщик, протирающий платком бокал, могут вызвать у окружающих сомнения в их сыщиков нормальности. Улисс возразил: во-первых, гениальность есть отклонение от нормы, а значит, гениальный сыщик по определению ненормален. А во-вторых, отсутствие атрибута способно вызвать подозрение, что сыщик на самом деле не сыщик, а шарлатан. Или все равно сыщик, но вовсе не гениальный, а так слегка отмеченный талантом. Тогда Берта предложила подыскать атрибуты попроще, такие, чтобы не вызывали ассоциации с психиатрической лечебницей. На это Улисс ответил, что все нормальные атрибуты давно разобраны детективами в прошлом, а повторяться нельзя. И вообще, если они будут продолжать тянуть резину, то зонт с бокалом тоже разберут, и тогда им придется еще хуже. И Берта уступила. А попробуй не уступи, когда имеешь дело с Лисом Улиссом. Правда, сейчас, глядя на изумленную Жозефину, Берта начала ловить себя на крамольной мысли, что все-таки иногда с Улиссом надо спорить до конца.
«Итак, коллега, каковы наши предположения?» — спросил Улисс, шагая по комнате с нахмуренным от профессиональной озабоченности выражением морды.
Зонт в его лапе мерно покачивался.
«Любовь?»
— лаконично ответила Берта и выставила перед собой бокал, рассматривая его на свет. Бокал оказался кристально чист, но это не имело никакого значения, и Берта продолжила тереть его платком.
«Браво!» — воскликнул Улисс. «Действительно, первое... самая напрашивающаяся версия — девушка влюбилась».
«Как?»
— ужаснулась Жозефина.
«Ну, трудно сказать, как», — задумался Улисс.
Природу любви ученые пытаются познать с незапамятных времен. Одни утверждают, что это заложено в биологии и есть не более чем результат химических процессов в головном мозге, а другие считают, будто причины кроются в том, что принято называть душой.
Знаменитый натурфилософ и алфизик, тушканчик Абдер-Мадауи Тарасфанийский, живший в средние века, провел ряд экспериментов на влюбленных верблюдах и выявил с точностью до 73%, что...
шеф...
Вмешалась Берта, решив, что Улисс слишком уж увлекся созданием образа любителей абсолютной точности и научно подтвержденных фактов.
«Так вы полагаете, что Анжела Витраж сбежала с возлюбленным?»
«Это одна из наиболее вероятных версий», — кивнул Улисс.
«А какие еще у нас версии?» — поинтересовалась Берта.
«Вторая версия, что Анжела Витраж сбежала, потому что посчитала свое дальнейшее пребывание под ненавистной опекой невозможным».
«Позвольте, позвольте», — возмутилась Жозефина.
«Нет-нет, опека была, разумеется, правильной и необходимой», — поспешил успокоить ее Улисс. «Но из вашего рассказа мы вправе предположить, что Анжела считала иначе. К тому же мы должны отработать все возможные версии. Работа такая».
«Вы думаете, это просто — отрабатывать версии?» — укоризненно спросила Берта. «Не спать ночами, перебирать варианты?»
«Нет-нет, извините, конечно, вы правы».
«Итак, продолжим», — сказал Улисс. «Если Анжела сбежала сама по себе, а не с возлюбленным, то ей понадобится что?» Он выжидающе посмотрел на свою помощницу.
«Деньги», — немедленно догадалась сообразительная Берта.
«Прекрасно, Антуанетта! Деньги!» Улисс повернулся к Жозефине. «Скажите, у вашей сестры много денег?»
«У нее вообще нет денег. Финансами, разумеется, заведую я. Но я всегда выдавала Анжеле на карманные расходы».
«Так я и думал. Вот и возможное объяснение, где пропадала Анжела, когда врала, что занимается с репетиторами».
«Где?»
— хором спросили Жозефина и Берта. «Это же очевидно», — ответил Улисс. «Ей нужны были деньги для побега. Поэтому она связалась с преступной группировкой и стала торговать запрещенными сладостями в школах, в молодежных клубах».
«То, что вы говорите, это ужасно!»
— с волнением воскликнула Жозефина.
«Моя сестра не могла связаться с торговцами запрещенными сладостями. Кстати, а что это?»
«Это очень сильнодействующие сладости», — объяснил Улисс. «Они настолько сладкие, что сладкоежка готов купить их за любые деньги. Он бросает работу и учебу и думает только об одном — где бы раздобыть денег на запрещенные сладости. Это страшная проблема. Бич общества».
«Нет», — решительно произнесла Жозефина. «Анжела не могла торговать такой гадостью».
Улисс вздохнул.
«Не сомневаюсь, что вы правы, но это версия, а значит, мы обязаны ее что?»
задумалась Жозефина.
«От», — подсказал Улисс.
«От», — повторила Жозефина.
«Отра», — добавила Берта.
«Отравить?» —
робко предположила Жозефина.
«Нет», —
протянул Улисс. «Попробуйте еще разок».
«Отрабатывать!» —
обрадованно выкрикнула Жозефина.
«Прекрасно! Вы делаете успехи!» — похвалил ее Улисс. «Вы не думали податься в сыщики? У вас блестящая интуиция!»
Жозефина засмущалась и не нашла, что ответить. А Улисс велел Берте: «Запиши, связаться с отделом по борьбе с запрещенными сладостями. Пусть проверят по своим каналам». Берта послушно застрочила в блокноте.
«Ну и, наконец, третья версия», — сказал Улисс. «Похищение».
«Как похищение?» — испугалась Жозефина.
«Это же очевидно», — самоуверенно произнесла Берта. «Анжела кого-то похитила с целью выкупа. Ей ведь нужны деньги».
Улисс с удивлением уставился на помощницу. «Вообще-то я другое имел в виду», — заметил он. «Но и эта версия, так что запиши. А я хотел сказать, что похитили саму Анжелу».
«Кто?»
— оцепенела Жозефина.
«Имен я назвать не могу», — извиняющимся тоном ответил Улисс. «Но, думаю, не ошибусь, если предположу, что это были злоумышленники».
«Я тоже думаю, что злоумышленники», — вставила Берта. «Причем не просто злоумышленники, а похитители».
«Да, думаю, ты права», — кивнул Улисс.
«Запиши эту версию». Однако Жозефину это объяснение не удовлетворило.
«Но зачем?»
«Чтобы потребовать выкуп. У вас есть деньги?»
«Есть. Вот. Но никто не потребовал никакого выкупа», — растерянно заметила Жозефина.
«Они выжидают. В моей практике нередко такое бывало. Точнее, в практике похитителей. Они ждут, когда вы созреете».
«Созрею?» — покраснела Жозефина.
«Дойдете до нужной кондиции. Перенервничаете настолько, что готовы будете пойти на любые условия. Так что, если это похищение с целью выкупа, следует ожидать письма или звонка».
«И что тогда?» — с дрожью в голосе спросила Жозефина.
«Тогда вы либо платите им деньги, либо нет».
«И если нет?»
«Они станут присылать вам Анжелу по частям», — жестко сказала Берта.
«Как по частям?»
«Сначала левый ботинок, потом правый», — пояснил Улисс. «Затем они станут отрезать от нее по волосинке и присылать вам».
«Каждую волосинку отдельным письмом», — вставила Берта. «Пока вам так не надоест принимать каждый день почту, что вы согласитесь заплатить».
«А вы?» — с робкой надеждой поинтересовалась Жозефина.
«Мы не станем платить», — твердо сказал Улисс.
«Нет, я имела в виду, вы найдете их и обезвредите, правда?»
«А это, ну, конечно, найдем и обезвредим», — с улыбкой заверил Улисс. «А Анжелу вернем».
«И мне тогда не придется платить, да?»
«Это будет не обязательно, но вы все равно можете заплатить злоумышленникам после того, как мы их обезвредим, если захотите. Я думаю, им будет приятно».
«Я не стану платить».
«Значит, им не будет приятно», — вывел логическое заключение Улисс. «А теперь, с вашего разрешения, мы бы осмотрели комнату Анжелы».
«Да, да, конечно», — засуетилась, поднимаясь с кресла Жозефина. «Я пойду с вами».
«А вот этого не надо», — остановил ее Улисс. «Осмотр — дело профессионалов. Все остальные при этом акте лишние».
«Но вы нам не доверяете?»
«Не волнуйтесь, мы ничего не разобьем и не унесем», — сказала Берта.
«Нет, не в этом дело».
«А в чем?» Жозефина задумалась, но придумать подходящую причину не смогла и сдалась.
«Горничная вас проводит».
Она нажала кнопку на столике, где-то звякнул колокольчик, и в комнату вошла уже знакомая нашим героям мышь-служанка.
«Проводи господ детективов в комнату Анжелы», — велела Жозефина.
Мышь кивнула и знаком пригласила Улисса с Бертой следовать за ней. Она провела господ детективов на второй этаж, впустила их в спальню Анжелы Витраж, после чего молча удалилась. Комната не представляла собой ничего особенного. Просторная, скромная, без лишней утвари. Кровать у стены, рядом тумбочка, платяной шкаф и несколько полок с книгами. Около окна письменный стол и стул. На стене календарь и две картины с пейзажами, зимним и летним. Можно было предположить, что Анжела вела довольно аскетичный образ жизни. «Что ты думаешь о Жозефине?» — поинтересовался Улисс у своей спутницы. Берта поморщилась. «Да ну ее! Помешана на своем рысином происхождении. Глупость какая. И сестру свою бедняжку замучила. Анжела точно сбежала, тут нечего и думать. На ее месте я бы давно уже смылась отсюда».
«Мне почему-то не кажется, что все так просто», — задумчиво произнес Улисс. «Не могу объяснить, почему. Интуиция подсказывает. Моя сыщицкая интуиция».
Берта в ответ улыбнулась и спросила.
«А что мы собираемся искать?»
«Понятия не имею. Что-нибудь значимое».
«Карту саблезубых?» — загорелась Берта.
«Нет, это слишком. Откуда здесь может оказаться карта саблезубых?»
«Помнишь, что я говорил о знаках?»
«Конечно.
Вот и здесь попробуем обнаружить знак».
Берта вздохнула.
«Честно говоря, мне не хочется рыться в чужих вещах. Как-то это неправильно».
«Я понимаю, Берта, но подумай о том, что мы не просто так станем это делать. Ведь нас привела сюда судьба. Во всяком случае, хочется в это верить. Кроме того, Анжела, возможно, и правда попала в беду. Кто знает, а вдруг мы ей действительно поможем?»
«Мы? А как же настоящий Проспер?»
«Проспер будет заниматься расследованием без всякой связи с нами. Все же у нас с ним разные цели».
«А тебя не беспокоит, что завтра он придет, и наш обман раскроется?» Не скрывая тревоги, спросила Берта.
«Вот когда я об этом думаю, то беспокоит», — признался Улисс. «Поэтому предпочитаю не думать.
И тебе советую. Давай лучше не будем терять время и займемся делом».
Они принялись аккуратно исследовать комнату. Заглянули в тумбочки, в шкаф, перелистали книги, посмотрели под подушкой и одеялом,
Под кроватью, под письменным столом, под стулом, под шкафом, под тумбочкой. Выглянули в окно, даже заглянули за пейзажи и календарь. Но ничего интересного не обнаружили. Разочарованная Берта села на кровать и недовольно сказала. «Не везет нам что-то». «Ничего», — успокоил ее Улисс, снова принимаясь листать книги. «Не повезло сейчас, повезет потом. Может, мы невнимательно смотрели?» «Ну да, невнимательно», — фыркнула Берта. «Здесь и искать-то негде. Бедная Анжела. Похоже, сестрица ее совсем в черном теле держала. Улисс, мы обязательно должны найти ее и помочь сбежать еще дальше. Или принять к нам. Она побольше нашего несчастная». «Это невозможно», — совершенно серьезно возразил Улисс. «Наша группа была организована в ночь несчастных. Это судьба. Мы не вправе брать новых зверей». «Ну, как скажешь», — пожала плечами Берта. «А мне все равно, эту Анжелу жаль. Ей даже кровать нормальную не дали. Не представляю, как спать на такой жесткой и бугристой постели. Можно без спины остаться». Улисс медленно поставил рассматриваемую книгу обратно на полку, подошел к Берте, посмотрел на нее сверху вниз и со значением переспросил. «Бугристой?» «Да». И тут удивленную Берту осенило. Она вскрикнула и вскочила с кровати. Вместе с Улиссом они приподняли матрас. «Ну вот», — довольно сказал Улисс, — «видишь, нам повезло». С этими словами он взял в лапы обнаруженные под матрасом тетрадь, оказавшуюся дневником Анжелы Витраж, и две книги «Пришествие сверхобезьяна» и «Сверхобезьянство. Справочник неофита». «Вот это да!» — поразилась Берта. «Как неожиданно», — сказал Улисс. «Это что же, получается, Анжела интересовалась сверхобезьянством?»
«Константин и Евгений же сейчас в их замке».
«Это снова знак. Мы на верном пути», — возбужденно прошептал Улисс.
«Давай скорее забираем это все и уходим», — предложила Берта.
Но, к ее удивлению, Улисс покачал головой. «Нет, так нельзя. Если мы это сделаем, то затрудним расследование Просперу. Это будет уже слишком. Мы не имеем на это права».
«Но», — попыталась возразить Берта, однако Улисс не дал ей договорить. «Нет, Берта, мы не можем так поступить. Поэтому исследуем находки здесь и сейчас».
Берта обреченно вздохнула и смирилась. Спорить с Улиссом дело безнадежное. Они вернули матрас на место, уселись на кровать и принялись листать дневник Анжелы Витраж. «Вот, смотри!» — радовался находке Улисс. «Сегодня по дороге домой от учителя рысиной Геральдики получила в подарок от двух обезьян в синих рясах книгу про сверхобезьяна, которую они давали всем желающим. Это какой-то пророк, что ли? Буду читать. А вот запись следующего дня. Я прочитала книгу за полночи. Это потрясающе. Сверхобезьян несет свободу и справедливость. Это то, чего так не хватает в нашем злом и жестоком мире. Какая прекрасная вера! Книгу спрятала под матрас, чтобы дорогая сестрица не нашла. Идея свободы и справедливости ей вряд ли понравится. Листаем. О! Обезьяны подарили мне справочник неофита. Я сказал им, что хочу побольше узнать про сверхобезьяна. Они обрадовались и обещали учить меня хоть каждый день. Здорово! Попробую сказать Жозефине, что уроки стали длиннее, а сама в парк к обезьянам. Берта, что ты смеешься?
Ты же говорил, что тот, кто принимает веру сверхобезьянцев, считается обезьяной. Я представила выражение морды Жозефины, когда она узнает, что ее сестра, вместо того, чтобы стать образцовой рысью, стала обезьяной.
Берта прыснула.
Да, это ей вряд ли понравится, улыбнулся Улисс. Итак, мы выяснили, что Анжела всерьез увлекалась сверхобезьянством. «Это многое объясняет». Он принялся листать дневник. «Так, ходила на встречи с обезьянами, пишет о своих мыслях, сердится на сестру за заточение, притворяется, что вняла ее доводом, и снова ходит к обезьянам. Хочет стать настоящей сверхобезьянкой».
«А это что?» «Послушай, сегодня во сне ко мне явился сверхобезьян. Он прекрасен. Он говорил со мной, и голос его был мягок и глубок. Он сказал очень важные вещи, о которых я напишу потом. Сейчас надо торопиться. Мои братья по вере ждут меня. Я должна им рассказать про свой сон. О, неужели я отмечена его небесным сиянием?» «Все», —
Это последняя запись в дневнике. Значит, именно в тот день она избежала, сделала вывод Берта. Или ее увели силой, добавил Улис.
Почему?
Потому что ее сон мог спровоцировать других на действия. Вспомни, если бы не мой сон, мы бы сейчас здесь не были. Сны — это великая движущая сила. В них нам открывается то, что в повседневной жизни скрыто. Ах, как жаль, что Анжела не успела написать, что ей сказал сверхобезьян.
Да, жаль.
Улис встал.
Берта, мы выяснили, что хотели. Надо найти Анжелу. Мне кажется, ее исчезновение напрямую связано с нашим делом.
Может, все-таки заберем дневник?
С надеждой спросила Берта.
Нет,
твердо ответил Улис. Мы не можем мешать Просперу. Он ничего плохого нам не сделал. Мы и так виноваты, что притворились им и его помощницей.
Ладно, Улис, как скажешь.
Вернув дневник и книги под матрас, лжесыщики покинули спальню Анжелы Витраж.
«Ну что?»
— нетерпеливо поинтересовалась Жозефина, когда они вернулись в гостиную.
«Вы были там так долго, что, наверное, обнаружили что-нибудь?»
«Да, мы были там долго, потому что тщательно обследовали каждый миллиметр комнаты», — объяснил Улис.
«С лупой», — уточнила Берта.
«С вашего разрешения мы заберем несколько найденных ворсинок и волос», — добавил Улис.
«На экспертизу», — пояснила Берта.
«А теперь мы уходим. Возможно, что в деле появился след. Всего хорошего, госпожа Витраж».
«Да, до завтра»,
— Берта не удержалась и хихикнула. После возвращения сыщиков в дом Улиса прошло уже несколько часов, а Константина с Евгением все не было. И это не на шутку тревожило Улиса и Берту. После того, что они узнали в доме сестер Витраж, поездка в замок графа Бабуина уже не казалась такой уж безопасной. Когда стемнело, Улис не выдержал.
«Берта, боюсь, что-то случилось. Оставайся здесь и никого, кроме своих, не впускай. Я поеду в замок Бабуина».
В этот самый момент за дверью послышались приближающиеся шаги.